Вот этот курс о том, что дай мне сердце, как тебе угодно, мы с вами, между прочим, уже на 6-м занятии. Поэтому краткий обзор, потому что у нас сегодня 8-9 главы. Первое у нас было занятие «Когда тяжело и невыносимо, как найти Божье утешение в беде?» И в первой главе ключевые слова «утешение» и «скорбь». Какой мы сделали поучение из этой главы, кто скажет? Чем больше скорбь, тем больше утешение, потому что Бог – источник утешения. Второе занятие у нас, тема его называлась «Когда отношения на грани разрыва, как разрешить разногласия?» Здесь у нас была вторая глава, потому что мы видим, что отношения у Павла с коринфянами были сложные. Кто помнит, почему они были сложные, эти отношения? Потому что пришли новые, так называемые в кавычках, учителя, которые научили церковь о том, что Павел – это никто. И это не тот человек, который за себя, за которого он выдает. В том числе, как мы читаем в первой главе в 17 стихе, «Легкомысленно ли я поступил?» Смотрите его оправдание. Что я предпринимаю по плоти, так что у меня да-да, а нет-нет? И он ставит вопрос. А не к чему придраться было, понимаете? Представьте себе Павел, который бы такой был высокой морали, и вот ему предъявили это обвинение. Но мы видим, когда отношения на грани разрыва во второй главе, Павел пишет им письмо, которое неких людей опечалило. Но Павел говорит, 2.4, «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами». У Павла были извне гонения, мы в прошлый раз с вами о них говорили, его били, гнали, когда он был в бедствиях, нуждах, 6.4, 6.5 под ударами, в темницах, в изгнаниях, но более тяжелыми для него были какие скорби? Которые были изнутри. И Павел тут прямо так и говорит, что извне скорбим, а изнутри страхи. За церковь, страх за церковь, куда она идет? И вот здесь Павел во второй главе говорит ключевые слова «огорчение и печаль». Вот когда люди приносят огорчение и печаль, и вот разногласия, вот как быть? Павел дает нам великий урок «умейте говорить». Он пишет письмо, он с ними объясняется. Он не оставил это так, как-нибудь наладится. Или вот мщу, или вот посмотрим, чем все это кончится. Он со своей стороны сделал все. И он очень огорчил того человека, который сделал это зло. Потому что Павел тут прямо говорит, уже хорошо, что там реакция такая, 2.6, потом церковь наказала этого человека. И результат, этот человек покаялся, пришло благословение, а не все, вдруг вся церковь очнулась. А так бывает, один заражает всех, нехорошим. Вот так было в Коринфской церкви. Их было немного, этих людей, но они были. И это у нас вторая глава, что давайте уметь звонить, договариваться, писать письма, что-то говорить вообще на эту тему, разрулить этот ком вот такой, который там сложился. Так учит Павел. Не всегда нам так удается. Замыкаемся в каких-то вот своих там этих обидах. Причина – гордость. Третье занятие – когда чувствуешь свое бессилие, как найти достоинство во Христе. Вот еще одна проблема. Меня никто не ценит, и я никак, и никто, и люди меня недооценили. Если бы вернуть жизнь, поступил бы так, сделал бы так. И сам себя, в общем, тоже не очень-то и ценю. И вот третья глава, ключевая мысль здесь такая. Твое достоинство, твоя способность – это Христос. Павел говорит, а мы тоже ничего такого не имеем, понимаете? 5 стих 3 главы. А не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Наше достоинство, еще так можно перевести это слово, оно в Боге. Может быть, тебя так не ценят, как ты заслуживаешь. Бог ценит. Это достоинство твое в Боге, оно присутствует. Поэтому не унывай. От того, что думают люди, или от твоей разочарованной какой-то там жизни. Бог тебя ценит, потому что ты дитя Божие, и ты вошел в благодать Божию, и ты стал сопричастником Божьего естества. Так мы читаем в послании евреям. ты уже причастен к естеству, к тому, из чего Бог состоит. Мы стали его одной породы с Богом, одного рода. Это, знаете, от птичка птичка, от рыбки рыбка. Люди есть все, но одной породы – это те, кто верует в Иисуса Христа. Вот третий урок. Поэтому род избранный сказан, царственное священство. Четвертая глава. «Что со мной будет, когда я умру? Какими вы предстанете пред судилищем Христовым?» Это тема четвертая. Мы посвятили вторую часть четвертой главы и пятую главу. Хорошая тема для христианина. А что с нами будет? Да, мы верим, что придет Христос и возьмет нас к себе, и не будет ни смерти, ни болезни, ни стона, ни плача, ни слез. И это все. А что такое судилище Христово? И мы рассуждали о том, как мы предстанем пред судилищем Христовым. И если суд, он для всех неверующих, судилище для верующих. И что-то там тоже решаться будет. Как мы служили, что мы здесь делали. Награды будут раздаваться. И почему-то будут те, которые как головешка из огня. Но это хорошее нам ободрение для того, чтобы увидеть высшую Божью справедливость, Божью любовь. И чтобы нам ревновать о деле Божьем. Пятое занятие. Когда человек сломлен грехом, как страдание и отделение от греха приводит к святости? И этому были посвящены у нас 6-7 главы. Действительно, мы видим, с одной стороны были страдания у Павла, 6 глава, 3, 4 и так далее. Вся глава про страдания. А именно, под ударами в темницах, в изгнаниях, в трудах, в денях, постах, в бедствиях, в нужных, тесных обстоятельствах. И во всем этом Павел говорит, что вот эти все обстоятельства трудные, они делают нашу жизнь более святой. Святой – это отделенный от греха. Как-то мы хотим, конечно, избегать всех этих страданий, но есть взаимосвязь. Правильное перенесение страданий – делает твою жизнь святее и ближе делает к Богу. Этому очень хороший образец сам был Павел, потому что он всегда во всех страданиях всегда благодарил. И говорил, это промысел Божий. И вот он говорит, смотрите, какой результат в 8 стихе, в чести, в бесчестии 6 главы, при порицаниях, похвалах, нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают, почитают умершими, а мы живы. Вот нас наказывают, а мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Видите, вот так он относился к страданиям, которые извне, о том, что мы радуемся. И в огорчениях, и в гонениях, и в изгнаниях, и в нуждах, и в тесных обстоятельствах, и под ударами. Вы знаете, он знал результат этого. Каков будет результат после этого? И следующее – это про страдания. А как же отделение от греха приводит к святости? И в этой 6 главе говорится про ярмо. Помните? Чужое ярмо. На вале и осле невозможно вместе пахать. То есть отделяйся по возможности, насколько от тебя это зависит, от греха уходи. Под чужое ярмо не это. Потому что с неверующим это очень серьезное дело, иметь очень серьезные отношения. Поэтому мы в прошлый раз с вами говорили, это не касается семьи, потому что это уже, как говорится, муж и жена освящаются, они не спасаются. Но все-таки неверующие и близкие, они освящаются нашей верой, и Бог над их сердцами работает. Но там, где возможно тебе избежать этого ярма и не идти вместе на какое-то сомнительное дело и так далее, уходи оттуда. Потому что у вола и осла и разный рост, и разный вес. На одном пашут, на другом что-то таскают, а вместе они не могут делать одно дело. И это было у нас в прошлый раз, как может отделение от греха привести к святости. И тут было хорошее сравнение в 7 главе, печаль мирская и печаль по Богу. Мирская печаль куда ведет? К смерти. А печаль по Богу? Покаянию. И к жизни вечной. Поэтому получается, что отделение от греха, там же этому человеку надо было покаяться. В контексте, если мы возьмем всего Коринфянам послание, Павел грозное письмо написал. Мы видим это из второй главы, и, скорее всего, второе письмо не сохранилось. Но по тексту всей второго послания к Коринфянам мы видим, что было письмо, которое Дух Святой, видимо, нам не сохранил и сделал правильно, где Павел очень обличительно написал этой церкви письмо. И поэтому во втором Коринфянам упоминается, что я вам писал это письмо, и я писал его со слезами. И когда Павел увидел покаяние, он так радовался. Он ведь послал туда Тита, и Тит принес ему хорошую весть. Изменились там ребята, изменились, покаялись. И Павел говорит: «Ах, как хорошо, что я написал это письмо». Он здесь пишет это: «Я уж было пожалел, что вам написал». Видимо, оно было уж очень обличительным, открытым. И мы видим, что это произвело большое покаяние в народе Божием. Поэтому есть вещи, которые надо говорить прямо, даже если они не нравятся. Потому что Бог работает над сердцами, Он меняет людей. Мы видим результат. Церковь, в 7 главе мы читаем об этом, когда Павел говорит: «И мы утешились утешением вашим», 7.13, «и еще более обрадовались радостью Тита, чтобы все успокоили дух его». Родные мои, это краткое повторение. И мы видим, что весь курс поставлен так, чтобы и мы искали Божье утешение. И так странно, где? А, умножаются страдания, знай, больше будет утешения. И мы видели, как поступать, а когда на грани разрыва, что делать? Не замыкайся в этом. Как нарыв надо это вскрыть, обговорить, обсудить, написать письмо, позвонить, уметь простить. 3 глава. А когда чувствуешь свою несостоятельность, какой-то я вот, ну не такой, какой бы я хотел. Да еще окружающие об этом думают. Смотри на себя глазами Христа. Христос тебе сегодня говорит, что твоя способность, твое достоинство не в тебе самом. В нас ничего нету доброго. В Боге мое достоинство. Он во мне и являет перед Богом достоинство. И дальше, где мы будем, когда предстанем на судилище Христово? И, наконец, покаяние. Вот это желание жить без греха и испытания, они все ко благу нам. Они делают жизнь нашей святой. И, наконец, сегодня 6 занятие. У нас всего 8. Сегодня 8 и 9 главы. Мы ведь идем подряд. 8 и 9 главы. Давайте я немножечко вам сейчас прочту из учебника, а потом мы перейдем к самим текстам. А в учебнике курс поставлен вот как. Интересные тут свидетельства о том, что биография Джорджа Мюллера, когда молитвы его были за сирот, и дети-сироты пошли на завтрак, а стол пустой. И как Бог отвечал на молитву. Потом Кей дает личное свидетельство, когда у него была тифозная лихорадка, и нужно было $30 на лечение. Они были с мужем миссионерами в какой-то африканской стране. Как Господь вовремя послал эти средства. И здесь данный стих: «Скимные бедствуют, терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Из псалмов. И вот, родные мои, поскольку 8 и 9 главы, они говорят вот о чем. Павел Коринфянам послал Тита за тем, чтобы узнать о новостях, как церковь служит. Вот это искривление, которое было в церкви, узнать об этом, какая ситуация. Но еще одна из целей, по которой Павел посылает Тита, это собрать пожертвования для Македонской церкви, которая находилась в это время в испытаниях и трудностях. И этому посвящена 8 и 9 главы. Знаете, Павел сам палатки делал, а вот просить материально не стеснялся. Он говорил: «Это не мне, дайте это тем, кто в этом нуждается». И он учил этому церковь. Дальше хорошее сравнение, кто с учебниками пришел. День второй. Человеку присуще чувство эгоизма. И дальше приводится пример ребенка. Жизнь ребенка начинается с того, что он полностью зависит от взрослых, но если он что-то не получает, он будет криком добиваться этого. Мы все согласны с этим, да? Так вот, с этого начинается жизнь ребенка. Все только для меня. Я центр внимания. А с чего начинается зрелость человека? Зрелость начинается с понимания того, что кроме меня есть еще и другие люди. И человек учится проявлять заботу о других. В нужде приходит им на выручку. Он, как говорит золотое правило, учится поступать с ними так, как он хочет, чтобы поступали другие с ним. И здесь дан нам текст 2 Коринфянам, но вначале прочту 1 Фессалоникийцам 3:1-8. Потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни. Послали Тимофея, брата нашего, служителя Божия, сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас, утешить в вере вашей. Это первая причина. А не туда, не за деньгами посылал он Тимофея, Тита. Утвердить в вере, утешить, потому что были гонения и трудности. Чтобы никто не поколебался в скорбях, третий стих, ибо вы сами знаете, что нам так суждено, ибо мы тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как случилось, вы знаете. И посему я, не терпя, послал узнать о вере вашей, чтобы, как не искусил вас искуситель, не сделался тщетным труд наш. И теперь пришел к нам от вас Тимофей, принес нам добрую весть о вере, любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас. То мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Это первая причина, из-за которой он посылал учеников своих, чтобы они посмотрели их духовное состояние, в каком состоянии там находятся эти люди. Но вы знаете, Акав, это же фессалоникийцам, это Македония. Что же там у них такая радость-то какая была? Вы знаете, мы видим, что там была глубокая скорбь, и там, можно сказать, была нищета. И при этой нищете, как они радовались. Дальше свидетельство о том, что бывает по поводу перевода священных писаний. Где-то, возьмем Германию, 20 переводов Библии. Наверное, в Америке и больше. Переводов Библии только. Каждый раз обновляются переводы. Знаете, там есть Библия для наркоманов, Библия для домохозяек. Открываешь рецепт тортика. Пока читал рецепт, правый глаз упал там. Придите ко мне, все труждающиеся обремененные. Вот, понимаете, там вставлено все это. Для каждого, я не осуждаю, я просто к тому, а что, уж хоть как-нибудь, так читайте только Слово Божие. Но есть другая сторона, есть народы, которых вообще нет Библии. Вообще нету ни одной части даже Писания. Недавно только вот на узбекском языке какие-то части из Ветхого Завета перевели. А полностью Библии тоже еще нет. И это тоже неравномерность, а мы сейчас перейдем к текстам 8-9 главы, есть неравномерность у нас, где у одних густо, а у других пусто. Мы видим, что Павел учит их, как поступать для того, чтобы была вот эта самая равномерность. Принципы этой равномерности мы потом посмотрим. Давайте перейдем к текстам. 2 Коринфянам 8-9 главы. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данным церквам македонским». В контексте речь идет о служении даяния. Первый стих. Как названо служение даяния? Вы сейчас увидите дальше, что именно все на эту тему. Благодать Божия. И давайте посмотрим, что это за благодать. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Нищета в чем восполняется? Второй стих. В чем? В радушии. Когда человек радуется, это так важно, не зависеть от того, сколько у тебя там есть денег. Сегодня слушала по новостям, какой-то миллионер, не знаю в какой стране, страшно много имел денег. Ну, там детали, не помню, на бегу слышала эту новость. Вдруг он говорит, понял, что неправильно живу. Мне нужен только один рюкзак. Вот вообще все, что надо для жизни, это мне нужен один рюкзак. Все раздал. Вот просто встал с утра и все раздал. И говорит, Господи, какое же это счастье. Освободился. Мучился все время, был зависим, потому что все эти яхты, все эти вертолеты, там какие-то, вот помню про яхты и вертолеты. Может, кто-то слышал в новостях, вот ехала в автобусе, слышала. Все это настолько забирает у тебя сил и жизни, что однажды вот так просыпаешься и думаешь, а ну для чего это вот эти все это? Что с этим? Да, так что к чему я это? Что, знаете, прозрение у всех приходит на эту тему. Просто жалко, что у многих потрачена бывает целая жизнь на то, чтобы собирать, а потом смотреть, и что прибавило это счастье. Но есть другая сторона. Мы не о крайностях, а мы о том, что мы живем в обществе, где мы действительно зарабатываем, мы что-то имеем. И Павел учит Коринфскую церковь, ну, у македонян в Иерусалиме, там гонения, там трудности, там ничего нет. Там их отцы в тюрьмах сидят, их сжигают. Им надо помочь. И вот нам нужно рассмотреть этот принцип, которому учит Коринфян, как нужно по-христиански поступать. Итак, скорби, а есть радушие. Третий стих. «Они доброхотны по силам, сверх сил я свидетель». Это в чем они доброхотны? В даяниях. Они весьма убедительно нас просили принять дар и участие их в служении святым. Как названо здесь даяние? Дар и участие. Для кого было это участие? Для служения святым. 5 стих. «И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя. Во-первых, Господу, потом нам по воле Божией». Видите? Надеялся Павел на эти даяния? Ну да, там нужды были. Нужно было на то, на сё. Да, мы на это тоже надеялись. Но они отдали что? Больше самих себя. С какими материальными средствами это сравнится? Отдали Богу, а потом и нам. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас это доброе дело. Как названо даяние? Доброе дело. Кто был послан Коринфянам за даяниями? Тит. Видите, это одна из причин, почему он туда поехал. А как вы изобилуете всем, верою, словом, познанием, всяким усердием, любовью вашей к нам, так изобилуйте сею добродетелью. Добродетелью. Если у вас есть тексты, прям, знаете, вот таким знак долларом отмечайте, там, где везде даяние. Вот. Сею добродетелью. Добродетель. Ну, хотите буковкой «Д» – деньги, даяния. 8 стих. «Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность в вашей любви». Что тут сказано про даяние? Усердие и испытывается что в даяниях? Искренность нашей любви. Искренность кому? И к Богу, и к Церкви Божией. 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Какой пример нам дан в даяниях? Иисус Христос. Какой пример даяния со Христа? Что мы увидели? Он был богат, обнищал. Все обнищал и все оставил, и стал подобным во всем человеком, кроме греха. И мы обогащаемся Его нищетою. Видите? Один отдал, другой принял и обогатился. Но тот, который отдал, мы знаем, подвиг души его будет сиять во все времена и во всей вселенной. 10 стих. «Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но желали того еще с прошедшего года». Пожалуйста, 10 стих. Что? Как это называется? Даяние. Оно полезно. 10 стих. Оно очень полезно. И они начали это делать. И еще как они хотели это сделать когда? С прошлого года. Потому что гонцы приезжали, знаете, ну, это же не как сегодня. Можно переслать почтой, еще как-то. Да, нужно было посылать людей. И очень важно посылать на это дело очень проверенных людей. Не все выдерживают испытания деньгами. Можно так доверить, что человек, знаете, до дома с ними не дошел, прежде чем кому-то передать. Поэтому здесь были испытанные люди, такие как Тит ходили за даяниями, Тимофей. Это проверенные были люди. Поэтому церкви деньгами тоже должны заниматься. Люди кристально проверенные, у которых нету вот это, как бы чего бы, где бы. Вдруг деньги. Вот есть слабые люди на деньги. Вот, знаете, вот они видят деньги, и у них почему-то сразу, им кажется, надо это куда-то вот спустить. Это такой грех. И поэтому Павел учил мудрости церкви. И давал им пример в лице своих учеников, которые приходили туда. И дальше мы читаем 12 стих. «Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, что не имеет». Что узнали о даяниях? Что это такое? Усердие! Это не что-то, вот что вот сейчас вдруг по ходу, а какое-то старание в даяниях. Как оно принимается, даяние? Посмотрите. «Потому что имеет, а не потому, что не имеет». Пример, помните, это бедная вдова. Что в это время делал Иисус? Кто помнит? Внимательно наблюдал. Зачем же он смотрел, интересно? Кто что дает? Ну, как-то для Иисуса это как-то очень смутительно. Господи, ну, тебе же наблюдать за кошельком других. А он сидел и смотрел. Это о чем говорит? Что Бог тоже наблюдает за нашими кошельками, за нашими движениями сердца в этот момент. И мы видим, потому что имеет, 12 стих, а не того, что не имеет. Бог не смотрит, ты вот не дал, потому что у тебя нету. Не так стоит вопрос, а потому, а сколько ты имеешь, ты это дал. Вот это 12 стих. 13. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам в тяжесть. Но чтобы была равномерность. Какой принцип даяния? Да не надо надорваться так, что я пошел домой, а мне детей кормить нечем. А написано, ты сделай так, чтобы была равномерность. Видите? И дальше 14 стих. «Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка, а после их избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы была что? Опять равномерность». Там гонения, там страдания, там в тюрьмы забирают отцов, там вдовы, там дети малые. Тут церковь, представьте эту первую церковь, и они все друг другу должны были помогать. И поэтому он говорит, так вы сейчас им поможете, а завтра кто знает, что с вами будет? Те помогут вам. Вот такой принцип. 16. Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. Что сказано о даяниях? Усердие, ибо хотя я просил его, впрочем, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах. Здесь усердие Тита в служении. Это пешком надо было идти. И далекие расстояния. И тем более он шел в церковь, которая проблемная. Понимаете, хорошо идти, где тебя ждут и тебя любят. А там, где на Павла нападают, а как ученика примут? Но Павел прежде написал им такое разгромное письмо. А потом послал Тита, иди посмотри, как они себя там ведут. И потом Павел-то им написал, вот это, которое послание мы имеем, он после этого, когда пришел Тит, он написал им, как хорошо, что я написал, я уж было пожалел, а как хорошо, а покаяние-то провело к тому, что вы изменились, а Тит принес хорошую новость, а как Тит ободрился, а как я ободрился, а как мы радуемся теперь. Дальше, 18 стих. «С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовестие». Ну, кто может быть этим братом, можем догадываться, да? За благовестником кто был? Тимофей. Но поскольку имя не сказано, мы имеем в виду, но мог быть кто-то и другой. Тимофей был конкретно Павлом и рукоположен на благовестника. Поэтому он пишет везде Тимофею ключевое слово «благовестие». «Помни, на что ты поставлен». Не закопай свой дар в землю. Служи этим даром. И притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которым мы служим во славу самого Господа и соответствие вашему усердию. Что здесь о даяниях? Какое слово? 19 стих. Благотворение и усердие. 20. Остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию, при том обилии приношений, веряемых нашему служению. Что узнали о даяниях? Приношение для чего? Для служения. 21 стих. Мы стараемся о добром не только пред Господом, но пред людьми. Как названы даяния? Доброе. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности вас. Что касается до Тита, это мой товарищ, сотрудник у вас. То есть он представляет Тита. То есть вы не случайному человеку сейчас отдадите. В этом тоже надо иметь мудрость. А человек проверенный, это мой сотрудник, и я за него ручаюсь, что он эти ваши средства довезет и донесет, и они будут использованы для дела Божьего. Посланники церквей, слава Христовой, так перед лицом церквей дайте им доказательство любви вашей того, что мы справедливо хвалимся вами. Что о даяниях сказано? Это доказательство Божьей любви. Вот что такое даяние. 9 глава. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым». Вспоможение святым, вот как названы даяния. То есть это помощь тем, которых действительно нет. И в эти даяния входят и наши миссионерские проекты, и переводы, и издания священных книг. Это очень важно. Миссионеры, которые трудятся, это все такое очень важное служение. Знаете, вот в одной церкви поставили окна. Когда мне сказали, что эти витражи стоят по 30 тысяч долларов одно окно, церковь себе поставила. Ну, это за рубежом. И другая церковь в той же стране, очень такая, знаете, это была лютеранская церковь, большая, шикарная. А пастор сказал, давайте так, если зимой все 3 месяца мы будем с вами без тепла, мы соберем 50 тысяч евро и пошлем в Африку. Как хотите. «О, конечно, давайте, на тепле сэкономим». Пастор сказал, «Тогда бегайте во время моей проповеди, потому что холодно, я разрешаю, но давайте мы отдадим это на дело Божие». Видите, как можно? Я тут недавно слышала одного брата, он говорит, «Да, мы решили в церкви все по-другому, ничего не идет. Приходишь в церковь, музыка, все скрипит, все это, все приходят поздно, поют все плохо, и все. Поэтому этому столько платим, этому вот столько». А жена его говорит, «И чем ты хвалишься? Разве это хорошо? что мы всем платим, чтобы они служили как надо. А почему же они не могут прийти? А я про себя подумала: Господи, как хорошо, у нас есть такие, как Паша, Миша, Светочка, Саша, и им ничего никто не платит. Ромочка, они приходят, раньше между собой созваниваются, сегодня вечеря, надо прийти раньше, надо взять хлебушка, надо взять сок, надо это, все приготовить. А что это за служение, если я еще должен в воскресенье пойти и тоже думать, что мне там дадут? Ну, как-то я вот на этой неделе это услышала, и все под впечатлением, понимаете? Но пастор говорит, у меня зато порядок стал в церкви. Все приходят вовремя. Я, говорит, замучился с этими звуком, который никогда не работает, и все во время служения бегают. Я замучился с хором, который не поет, а не поймешь, чего делает. А теперь, говорит, зато у меня вот это все качественно. Ну, вот тут мысль к тому я вот что. Если вы знаете, мы поддерживаем каких-то людей, которые действительно, вот у них, может быть, и нет больше заработка, и вот это хорошо бы их поддержать. Это другая ситуация, я не хочу все так вот. Но другая сторона, ну а что же это за служение-то? И здесь тоже за деньги. Поэтому как-то не надо церковь воспринимать, что это такое место, где церковь, где ты служишь, и служишь в том числе даянием для дела Божьего. И никаких не должно быть других мотивов. «Вере и жизнь» тебе, Альмира, дала журнал, там статья про то, что сегодня и церкви превращаются в то, чтобы здесь что-то продать. Вот это, знаете, как это называется, сетевой маркетинг. Чтобы там, значит, это как-то вот эти своих людей, которым, а им легко же продать, ты попробуй на улице останови. Там весь день будешь пахать, чтобы остановить. А тут вот по дружбе-то как расскажу, как это помогает. И все, и быстро все. И вот это тоже, знаете, опасная вещь. Церковь не для этого, чтобы в сетевой маркетинг. Это я когда приезжаю, бываю в Петербурге, вот там я такую картину тоже наблюдаю. Первое время у меня глаза были на лоб лет 10 назад. Меня куда только не записывали. Амвей, еще какое-то, потом какие-то каши я должна была продавать. Еще куда-то меня записывали, и куда только, и там ты и заработаешь, и там тебе будет хорошо. И я вот всегда думаю, а для чего это делается? Почему вот сразу надо, знаете, таких значимых фигур? А потому что, знаете, сейчас я вам прорекламирую эту тут кашу. Ребята, сегодня я ее с утра ела. Видите, как я хорошо выгляжу? Давайте перейдем на нее. Вот сразу тут человек сколько-то, вот уже готовых. А дом мой домом молитвы наречется. Поэтому Христос-то разогнал всех торгующих. Поэтому мы должны, как в этой хорошо статье «Вера и жизнь» написано, иногда сидишь рядом и думаешь, это брат или это этот, дистрибьютор или как менеджер, да? Я хочу сказать, что у нас, слава Богу, в церкви этой проблемы, вот, может быть, я не все знаю, но вот насколько я знаю, нет. Слава Богу, потому что об этом говорится, учится Слово Божие, просто так это не будет. Надо, чтобы было Слово Божие в обучении. И в том же Питере пастор, который очень увлекся всем этим делом одной какой-то компанией, а постоянно нужно было на конференции этой компании ездить. И вот у него все началось хорошо. И все его члены церкви перешли на это дело. Приезжаю уже, через несколько лет интересуюсь. Нету уже этой церкви. Все, кончилось все это. Поэтому никогда вот такое вложение еще никому не помогло. Даже если эта продукция вся замечательная, я не про это. Разве можно во главу угла ее ставить? У нас Христос, вот кто у нас сердце. Читаем 9 главу. «Братьев я послал для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной в всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены». Что узнали о даяниях? К этому готовиться. Молодцы. 4 стих. «И чтобы, когда придут со мной македоняне, найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы». Не говорю «вы», похвалившись такой уверенностью. То есть и вы в стыде будете, а нам как неловко будет за вас. Пришел Тит, а вы не готовы. Потому что если заранее это не отложил, оно потом взяло и израсходовалось. И нечего дать. 5 стих. «Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор». Что узнали? Это благословение, это не побор взять, а благословение. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро пожнет. Какой принцип? Много дал, больше возьмешь. И наоборот. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением, не с принуждением, доброхотно дающего любит Бог. Какой принцип? Дай по сердцу, не должно быть огорчения. И другой принцип, что Бог любит доброхотно дающего. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда, во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Что узнали о даяниях? Доброе дело, раз. Бог обогащает за это доброе дело благодатью. Еще что? Будешь доволен. Довольство. Девятый, как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Это о ком написано так? Расточил и все раздал. О ком это написано? Об Иисусе Христе. Правда его вовек. Дающий семя сеющему хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Десятый стих, что узнали? Тот, кто дает, сеет. И когда он сеет, тот даст тебе обилие посеянного. И умножается через даяние что? Десятый стих. Плоды правды вашей. Так, чтобы вы были богаты на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Что о даяниях? Это даяние производит что? Благодарность Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но производит во многих обильные благодарения Богу. Кто благодарит? Те, кто получают, у них восполняются их нужды, и они начинают благодарить Бога. И тем самым умножается больше хвала Богу. 13 стих. Ибо видя опыт всего служения, то есть в нем надо иметь опыт, навык, они прославляют Бога за покорность исповедуемым вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми. Значит, мы видим, что здесь прославляется Бог. И еще что мы видим в даяниях? Посмотрите внимательно 13 стих. Покорность, это покорность в даяниях показываться покорность кому? Евангелию. Покорность Христу. Дальше. Молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествую ваш благодать Божию. Что мы здесь увидели? Как названо даяние? Благодать Божия. Последний стих. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Как названо даяние? Неизреченный Божий дар. То есть на него никаких слов не хватит, чтобы описать, что такое даяние и что стоит за даянием. Быстренько, это есть табличка. Вы только на нее просто посмотрите. У нас 5 колонок. Какое отношение к даяниям? Какая практика даяний? Какие наставления по даяниям, то есть как нужно давать? Какие примеры даяний? И каков результат в даянии? И просто по 8 и 9 главе в эти колоночки все запишите каждый стих. Мы видим отношение к даяниям. В 8 главе дают с радостью, несмотря на обстоятельства, дают доброхотно, они посвящают себя Богу, что это добровольное действие, а не какое-то эмоциональное проявление. Это не потому, что мне так хорошо сказали, и я вот под впечатлением дал. Это результат даяния того, как Бог действует в моем сердце. И мы видим в 9 главе, какое отношение к даяниям. Давать не с огорчением, не с принуждением, но доброхотно. Практика даяния. Вторая колоночка. По силам и сверх сил. 5 стих. Самих себя отдали Господу. Это совсем больше, чем какие-то средства. Самих себя. 13 стих. Даяние не должно привести к твоей нищете, а оно должно покрыть недостаток ближнего. И дальше здесь Лука 6 глава, у вас есть в этом уроке 30 по 38 стих. «Просящему дай, и от нуждающегося не отворачивайся, и даже враг, если просит, тоже дай». Вот представляете как? И в 9 главе сказано, что практика даяний такая была, что у них был опыт служения, навык в служении. У них была ревность в этом служении. Третья колоночка. А как нужно давать? Наставление. Наставление сказано так, чтобы в этом было усердие, чтобы об этом нужно заботиться заранее, что надо знать, а кому ты и на что ты даешь, как мы читаем, на дело служения для святых, на дело благовестия. Твой избыток, 14 стих, восполнение чего-то недостатка. И 6 стих – давать щедро. Потому что здесь этот принцип щедрости. Сколько даешь, столько и получаешь. Какие примеры в 4 колонке? Пример – сам Христос. Выше уже нет примера. И второй пример, конечно, македоняне. Обнищали совсем, а радушие было, еще и давали. Примером та самая бедная вдова. Смотрится не потому, что ты имел и что ты дал. Не так стоит вопрос. А как ты это сделал? И как тут сказано, давать не из того, что не имею. Вот было бы, я бы дал. А написано из того, что ты имеешь. Наконец, результат. Последняя колоночка. Лука 6:38. Тут сказано, что тебе дастся той мерой, какой ты давал. И даже сверх того. Интересное наблюдение. Вот если я сегодня думаю, что я чего-то не получил, есть взаимосвязь. Где-то я чего-то, значит, не дал. Вот этот момент взаимосвязи «не получил, не дал» есть. Наше даяние не только покрывает нужду просящего, но оно покрывает и нашу нужду сверх того, что было. То есть и там поэта, и Бог мне воздал. 35 стих. «Будет награда великая». Если неправильно относиться к даяниям, то мы видим, не будет этой благодарности Богу, не будет славы Богу, и сам все время в нужде. И наоборот, мы видим, даяние производит благодарность, умножают веру, восполняют скудость святых, 12 стих. И 13 стих – это видимое проявление послушания Богу, 13 стих 9 главы. И даяние показывает, насколько ты действительно живешь в благодати Божией. Так что же такое даяние? Божья благодать, Божий дар – это Божье участие в служении святым, доброе дело, добродетель, благословение, а не побор, дело служения, покорность Евангелия и неизреченный дар Бога.